Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва. Король Непала предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру премьера. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек. Семеро госпитализированы, сообщает МЧС России. В беседе с главой региона Михаилом Машковцевым президент России Владимир Путин сказал:
я дал соответствующее поручение МЧС, они туда силы выдвигают, вы знаете, уже там некоторые районы обследовали. Я и вас тоже прошу, чтобы региональные власти со своего уровня прежде всего оценили масштаб разрушения, количество людей, которые нуждаются в помощи, и составили соответствующие предложения.
Сказал Владимир Путин. Сумма материального ущерба по предварительным оценкам превысила 1,5 миллиарда рублей. Подземные толчки силой до 7 баллов по шкале Рихтера ощущались в 11 населенных пунктах с населением примерно 12 тысяч человек. Жители наиболее пострадавших поселков Теличики и Корф эвакуированы в палаточные лагеря, где организованы пункты питания. Самолетами МЧС доставляются медикаменты, электрогенераторы, палатки, теплая одежда. В зоне стихийного бедствия работают около 1000 спасателей. На территории Коряки введен режим чрезвычайной ситуации. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Предусмотрена отмена или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву с 2 лет до года. В Чите прошла пресс-конференция правозащитников по вопросам борьбы с милицейским произволом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Носиков.
Тех, кто пятнает честь мундиров, в правозащитном центре называют оборотнями в погонах. Их становится все больше, утверждают сотрудники центра. Сейчас правозащитники ведут 13 дел общественного расследования. По этим делам проходит 27 сотрудников милиции. 6 из них под следствием, еще столько же в судах в качестве подсудимых. Дела до судов доходят, но истцы не чувствуют себя в безопасности, говорят правозащитники. Есть несколько фактов, когда на заявителей оказывалось давление. На пресс-конференцию правозащитники пригласили представителей руководства областного УВД и прокуратуры, но беседы с ними не получилось. Место за столом, отведенное для милиции, осталось пустым.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Александра Носикова. В центре Грозного у здания казначейства сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. Ссора вспыхнула после того, как милиционеры, охранявшие здание, отказались пропустить внутрь своих коллег из другого подразделения. В результате конфликта с применением оружия пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии. Проводится служебная проверка. В Мурманске арестован лидер местного отделения национал-большевистской партии Руслан Хубаев. Подробности сообщает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
По версии представителей Мурманского управления внутренних дел, причастных к аресту лидера местных нацболов, 24-летний Руслан Хубаев в течение года сумел наладить канал поставки в Мурманск легких наркотиков, в том числе и марихуаны. Хубаев был задержан во время передачи пакетика с белым порошком одному из клиентов, в качестве которого выступил сотрудник милиции. При этом во время встречи задержанному был передан конверт с помеченными купюрами. Как отметили родственники Хубаева, накануне в его квартире был произведен несанкционированный обыск. Милиционеры искали оружие и, цитирую, какие-то другие предметы. Сам Руслан Хубаев полагает, что его арест является местью за акцию протеста против позиции министра обороны Игоря Иванова в отношении армейской дедовщины. 23 февраля неизвестные выставили у дверей Мурманского областного военкомата пронзенное ножом соломенное чучело министра, к кителю которого была приколота листовка с требованием отставки руководства Министерства обороны. Тогда же Руслан Хубаев публично выступил с поддержкой анонимной акции, после чего в отношении него пытались возбудить уголовное дело по факту оскорбления высшего должностного лица. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Россия начала поставку в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для объединенной системы ПВО. Первый эшелон прибыл в пятницу в Минск, сообщил министр обороны Беларуси Леонид Мальцев. Министр обороны России Сергей Иванов выразил надежду, что документы по созданию единой системы ПВО будут подписаны в текущем году. Король Непала Гьянендра пообещал вернуть власть народу. Выступая в пятницу с телеобращением к нации, он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. В Непале, несмотря на запреты властей и приказ открывать огонь по нарушителям комендантского часа, более 2 недель продолжаются акции протеста против узурпации власти королем. С требованием вернуть демократические свободы, в столкновениях с полицией погибли более 10 человек. В феврале прошлого года король Гьянендра отправил в отставку правительство и взял на себя управление страной. Европейская комиссия призвала Израиль вернуть собираемые им таможенные пошлины властям палестинской автономии. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин заявила. Говоря о получаемых Израилем таможенных сборах, мы имеем в виду средства, принадлежащие палестинцам. Израиль в этом случае не является страной-донором. Израиль является лишь посредником по сбору налогов для палестинской автономии, и эти деньги принадлежат палестинцам. Сказала представитель Еврокомиссии. Эти средства составляют около 50 миллионов долларов в месяц и являются важной частью бюджета палестинской администрации. Израиль приостановил выплату этих средств палестинцам после того, как группировка Хамас одержала победу на выборах в автономии. США и ЕС также прекратили финансовую помощь палестинскому правительству, сформированному Хамас. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Свой день рождения она отмечает в кругу родных и близких. Официальные торжества пройдут в Великобритании в июне. Сегодня утром в честь 80-летия королевы был дан салют из 21 орудия. Затем Елизавета II совершила прогулку по Виндзору, куда съехались тысячи людей, чтобы поздравить монарха. Вечером члены королевской семьи соберутся на праздничный ужин. Ко дню рождения королева получила 20 тысяч поздравительных открыток и 17 тысяч электронных писем. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. В Иране началась кампания против женщин, которые не соблюдают исламские каноны в одежде. С этой целью только на улице Тегерана будут дополнительно направлены несколько сот полицейских. По словам шефа городской полиции, женщинам, которые будут носить короткие рукава, узкие брюки и пиджаки, а также слишком тонкие хиджабы, мусульманские платки, грозит штраф или даже арест.
Говорит Радио Свобода. Государственная дума приняла в первом чтении закон, отменяющий 9 существующих отсрочек от призыва в армию. Может ли численность солдат увеличить качество современной российской армии? Двое погибших при пожаре в общежитии в МГУ. Спасенные студенты говорят о профессионализме пожарных. 10 лет со дня гибели Джохара Дудаева. Приблизила или отдалила эта смерть урегулирование конфликта в Чечне? Визит председателя КНР в Вашингтон. Какие вопросы доминируют в современных американо-китайских отношениях? Из Германии в Россию транспортируют отработанное ядерное топливо. Насколько безопасно это для окружающей среды? В центральных и провинциальных городах России на месте старых зданий все чаще появляется новострой. Довольны ли россияне тем, как меняется облик их городов? Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 21 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении закон о сокращении срока службы в армии до 1 года и отмене 9 из 25 существующих отсрочек от призыва. В частности, отмене подлежат отсрочки от службы для тех, кто ухаживает за родственниками, инвалидами первой и второй групп, имеет ребенка до 3 лет, жену со сроком беременности не менее 26 недель. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Среди законодательных актов по армейской теме наибольший интерес вызвал законопроект о сокращении срока службы по призыву. Он называется именно так, а не о сокращении отсрочек. Речь об отсрочках идет внутри данного законопроекта. Законопроект принят в первом чтении. Срок службы по призыву сокращается с 1 января 2007 года до 1,5 лет, а с 1 января 2008 до 1 года. Изменения внесены в 9 из 25 отсрочек. Социальные отсрочки. Отсрочка по уходу за близкими родственниками, достигшими пенсионного возраста, будет теперь предоставляться только на основании заключения Федерального учреждения экспертизы о том, что эти лица действительно нуждаются в уходе. Сохранена отсрочка по уходу за близкими родственниками, инвалидами первой и второй группы. Полностью отменяются отсрочки для лиц, имеющих детей до 3 лет и жен со сроком беременности не менее 26 недель. При этом им будет выплачиваться компенсация на то время, пока кормилец пребывает на военной службе. Далее профессиональные отсрочки. Отменяются отсрочки для сельских учителей и врачей. Отменяются также отсрочки для тех, кто трудится в учреждениях, перечень которых определен правительством России, то есть уходит в небытие так называемая «бронь». И, наконец, отсрочки, связанные с образованием. Отменяются отсрочки лицам, окончившим 11 классов и поступившим после этого в ПТУ или техникумы. Отсрочки студентам ряда высших учебных заведений сохранены. Обсуждение прошло достаточно вяло. Депутаты, очевидно, подустали к вечеру. Оживление внесла Светлана Савицкая, фракция КПРФ. Она приравняла ликвидацию отсрочек к повышению взяткоемкости.
Если посмотреть по списку, который мы видели опубликован, это МГИМО, Высшая школа экономики, МГУ и так далее. То есть те, которые так называют элитные. Те вузы, где очень дорогое обучение коммерческое, то есть если платные, из них не пойдут служить в армии. И мы считаем, что фактически это только лишь по повысить взяткоемкость при поступлении в эти вузы. Там будут учиться и сегодня то учатся, в основном дети не на бюджетном отделении, а там почти половина. Учатся дети состоятельных родителей. Это еще больше разделит возможности по получению образования в этих вузах, с одной стороны. А для армии это фактически ничего не даст. Они уйдут в запас первого разряда и служить никогда не будут. Если Минобороны не нужно столько офицеров в запас, так оставьте одни учебные центры. Не создавайте новых узаконенных отсрочек, наиболее дорогостоящих, так называемых элитных вузах. Например, постоянный уход. Срочка, которая теперь требует подтверждения медико-социальной экспертизы. Ну, простите, те, кто знает, тут цену спрашивали. В Москве цена $100 за то, чтобы дать инвалидность, по крайней мере, где-то так вот в разговорах. 100-150. То есть мы открываем новое окно для взяток.
Принятый в первом чтении законопроект крайне удручает независимого депутата Владимира Рыжкова.
Ни в коем случае нельзя идти на отмену образовательных отсрочек и ни в коем случае нельзя идти на отмену социальных отсрочек. Правительство проявляет непоследовательность своей позиции. С одной стороны, они говорят: боже мой, смотрите, демографическая катастрофа. Действительно, Россия вымирает с темпом 700-800 тысяч человек в год. Смертность на 70% превышает рождаемость. И тут же правительство вносит законопроект, который предлагает забирать будущих молодых отцов, у которых беременные жены, и уже существующих, состоявшихся молодых отцов, у которых дети до 3 лет. Я вот удивляюсь, почему ни одна женщина об этом не сказала, придется мне об этом сказать. Я сам отец, я хорошо помню, когда у меня жена была беременная и когда у меня родилась дочка. Вы знаете, женщине нужны не деньги в кармане. Женщине нужен родной человек, который находится рядом и помогает ей готовиться к родам и помогает ей воспитывать младенца. Я помню, как я просыпался по ночам и ухаживал за маленьким ребенком, помогая жене, стирая пеленки и так далее. И в этом отношении это только еще больше обострит демографическую ситуацию в стране. То же самое по сельским врачам и учителям. Это что за аргумент? Их всего 100 человек. А вы разве забыли о том, что это 100 сельских населенных пунктов, где некому будет лечить людей, и никто туда не поедет при нынешней зарплате? Или что это за аргумент? 1100 учителей сельских. А у них, между прочим, дети, у них, между прочим, классы. Об этом кто-то подумал в правительстве Российской Федерации? Как за это вообще можно голосовать? В данном случае военное ведомство фактически подмяло под себя правительство.
Вывел Владимир Рыжков. Изменения по отсрочкам, если пройдут второе и третье чтение, вступят в силу с 1 января 2008 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
Военные утверждают, что семьям, из которых будут призываться более не подпадающие под закон об отсрочках молодые люди, государство в случае необходимости выделит помощь из бюджета. Однако многие эксперты настроены по этому поводу крайне скептически и полагают, что большее количество солдат не улучшит качество армии. В некоторых случаях родственники призванных будут просто поставлены на грань гибели. Тему продолжит мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Отмена Госдумой 9 видов отсрочек от армии у военных и законодателей объясняется необходимостью докомплектования российской армии, которая, по их словам, сильно страдает от недостатка солдат. Генерал и депутат, член Комитета Госдумы по обороне Максим Безбородов в интервью «Радио Свобода» говорит о том, что дальше сохранять существующую систему отсрочек просто нельзя.
То, что провести ревизию действующим отсрочкам и льготам необходимо, это однозначно. Поскольку 25 отсрочек согласно закону о воинской обязанности военной службы практически на нет свели призывной контингент. 91% призывников сегодня освобождены от призыва в вооруженные силы в другие войска. И только из оставшихся 9% мы комплектуем наши войска. Отсюда низкие, нижайшие, я бы сказал, качественные характеристики.
Однако у военных обозревателей утверждение, что от количества призванных увеличивается качество вооруженных сил, вызывает серьезные возражения. Независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр утверждает, что таким образом проблему качества не решить, и только военные комиссариаты будут чувствовать себя спокойнее, зная, что план выполнить будет проще.
сейчас это никак не меняет качественный состав. Идея состоит в том, чтобы сохранить нынешнюю структуру вооруженных сил в тех условиях, когда сохранить ее, в принципе, уже невозможно. И сохранить призыв тогда, когда призыв в России себя изжил и не имеет вообще никакого военного смысла, поскольку как бы готовится мобилизационный резерв, но поскольку эти резервисты потом никогда не призывают и готовят их плохо, то резерва все равно никакого нет.
Но самое главное, это какие именно отсрочки отменяются. Среди них, например, есть отсрочки для молодых людей, чьи члены семьи нуждаются в уходе. Кроме того, в армию будут призывать и тех, у кого беременна жена. Такие решения, как говорит в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова, резко увеличат количество судебных исков.
Отмена этих отсрочек нарушает конституционные права людей буквально вот на жизнь. Наши генералы и депутаты считают, что все живут на Рублевке, что у всех есть прислуга. Они забывают, что те семьи, откуда они хотят отнять единственных кормильцев, живут в провинции, в деревне, где есть хозяйство, где нужно ходить за водой, где нужно топить печку, где хлеб не продается и не привозится, где надо массу всяких вещей делать. И кроме ребят, сыновей, а иногда внуков, одиноких бабушек, дедушек, никто не сделает для них.
Кроме того, многие комментаторы уже говорят о том, что количество и размер взяток, даваемых за возможность уклониться от службы в российской армии, с отменой этих отсрочек может увеличиться во много раз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Сохраним Байкал для потомков». Об опасностях скандального суперпроекта «Транснефти» и о необходимости общественного противодействия его реализации говорим с известным экологом Алексеем Яблоковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 21 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Сильный пожар произошел минувшей ночью в общежитии главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах. Погибли по меньшей мере 2 человека, не менее 4 получили ранения. Следствие не исключает возможности поджога, а некоторые жившие в общежитии студенты опровергают официальные заявления о том, что пожарная сигнализация сработала нормально. При этом большинство спасенных студентов говорят о профессиональных действиях пожарных. На месте происшествия побывал наш корреспондент Юрий Багров.
Более 600 человек были эвакуированы из общежития МГУ из-за пожара, возникшего на 12 этаже. Предположительно, очаг возгорания находился в центре Т-образного коридора. Огонь распространялся сразу в 3 направлениях, отрезая людям пути к эвакуации. Студенты и аспиранты отмечают оперативность в работе спасательных служб. О действиях пожарных Радио Свобода рассказал руководитель пресс-службы столичного министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Бобылев.
5:26 на пульт службы 01 поступило сообщение о пожаре по адресу Воробьевы горы, дом 1, корпус В, главного здания Московского государственного университета имени Ломоносова, где на 12 и 14 этажах 19-этажного общежития обгорели деревянные кабины таксофонов, паркетный пол, а также входные двери комнат общежития на общей площади 250 квадратных метров. К моменту прибытия первых городских пожарных подразделений происходило интенсивное горение в коридоре 12 этажа здания общежития. На этаже создалась высокая температура и плотное задымление. Люди из окон просили о помощи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 600 человек. Огнеборцами в ходе проведения разведки тушения пожара на 12 этаже в коридоре на полу были обнаружены сильно обгоревшие тела 2 человек, мужчины и женщины, личности которых на данный момент устанавливаются. До прибытия пожарных подразделений при попытке самостоятельно покинуть жилые комнаты горящего этажа получили травмы 5 человек.
В ходе следственных мероприятий установлено, что было 2 очага возгорания, однако в МЧС пока воздерживаются от каких-либо оценок произошедшего. Продолжает глава пресс-службы Московского МЧС Евгений Бобылев.
В ходе разведки, в ходе первых следственных действий дознавателями Государственного пожарного надзора было установлено, что второй очаг пожара находился на 14 этаже в пожарном шкафе. Эксперты установили, что вот второе место очага пожара. Это имеет место, факт. Может быть, это и совпадение чисто случайно, может быть, кто-то выкинул горячие вещи, спасаясь. Здесь различные варианты могли произойти. Над истинной причиной пожара могут установить только экспертизы. экспертиза и эксперты, специалисты в области пожарной безопасности.
В МЧС говорят, жертв могло быть больше. Помогли навыки, приобретенные в результате многочисленных учений по тушению пожаров в общежитиях Московского государственного университета. Виктор Садовничий, ректор МГУ, в интервью журналистам сообщил, спасти жизнь людей помогла система оповещения. Сами студенты утверждают обратное. Учения спасательных служб не проводились, сигнализация не сработала. О том, что произошло в здании, рассказывает аспирант химического факультета Андрей Морозов.
Проснулся от запаха дыма, сигнализация на 12 этаже, к сожалению, не сработала. С чем это связано, я не знаю. Минут через 5 я собрался, собрал вещи, документы и попробовал выйти из комнаты. Мой друг как раз пришел ко мне, чтобы попробовать меня разбудить тоже, помочь мне эвакуироваться. Но мы вместе с ним побежали на лестницу и спустились на один этаж ниже. На 11 этаже уже было более слабое задымление. Но 12 этаж был полностью в дыму. Где-то минут через 5, наверное, уже начали эвакуировать людей из 12 этажа. Пожарные пришли, там было сильное задымление, они поэтому спускали, опускали вниз и заставляли их ползти на корточках, выходить к лестнице. В общем, пожарные, в принципе, сработали очень оперативно. Даже уже в то время, когда я проснулся, где-то без 15:06, уже во дворе стояло несколько машин, и пожарные уже работали.
Сложнее пришлось тем, чьи комнаты находились в центральной части здания. Студент физического факультета Денис не смог выбраться из помещения, так как коридор был объят пламенем.
Я эту ночь плохо спал, и почувствовал запах гари. А потом я заметил, что уже дверь, которая у нас непосредственно в комнате, эта дверь, она сверху, где косяк, там начал проникать дым. Я сразу же встал, оделся, открыл эту дверь и понял, что в общем коридоре, в блоке, там уже все настолько задымлено, что там просто невозможно было находиться. Я сразу же дверь закрыл и начал стучать в стенку соседу. Сосед проснулся, и мы открыли окна, которые выходят на улицу, и через окна начали общаться. Потом сосед мой, Илья, он вышел туда в общий коридорчик, открыл и попытался приоткрыть дверь в этот основной коридор, где происходил пожар. Когда он это сделал, он заметил, что там абсолютно все поглощено пламенем. Фактически не было видно даже противоположной стены, хотя там расстояние там 1.5 метра всего. В принципе, оказались в таком безвыходном положении, когда выходить в коридор было опасно, а ждать там вся комната абсолютно была задымлена.
О том, что пожарным удалось локализовать огонь, Денис понял, когда под дверь его комнаты стала затекать вода. Вместе с соседом он открыл дверь в коридор, однако из-за дыма не смог что-либо разглядеть.
Нам повезло то, что пожарные приехали вовремя. Такое было ощущение, что я попал в какой-то туннель. То есть там было все абсолютно темно, на полу вода, и меня сразу же пожарник схватил под руку и направил к выходу. И фактически я ничего не успел разглядеть. И там такое состояние, что по сторонам не смотришь, а стараешься просто уйти. Безопасное место.
Все погорельцы в один голос благодарят пожарных за профессиональную работу. Многие отмечают и заботу администрации МГУ. Уже через 3 часа после эвакуации студентам, оставшимся без жилья, были вручены ордера на новые комнаты. О причинах пожара информация крайне скупа. По предварительным данным, озвученным пресс-секретарем МГУ Евгенией Зайцевой, ЧП могло произойти из-за неисправности в электропроводке. Неофициальные источники говорят об умышленном поджоге. Эта же версия наиболее популярна на внутреннем форуме студентов Московского государственного университета. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем, повлекшее гибель людей». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 21 апреля. Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня гибели первого президента Чечни Джохара Дудаева. Бывший генерал Советской Армии пришел к власти в республике в начале 90-х годов. Во время его правления была объявлена независимость Чечни, а вскоре началась кровопролитная война. Многие эксперты, однако, полагают, что Дудаев, несмотря на всю противоречивость своих действий, искренне пытался наладить отношения с Москвой, а его гибель в результате спецоперации российских ВВС только усугубила и затянула чеченский конфликт. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
22 апреля 1996 года президенту России Борису Ельцину, находящемуся в тот день в Хабаровске, военные доложили о гибели Джохара Дудаева. Согласно их сообщению, чеченский лидер погиб во время телефонного разговора примерно 20 часов 21 апреля. Произошло это около селения Гихичу. По наводке самолета-разведчика два самолета подвергли местонахождение Дудаева бомбардировке. Супруга чеченского президента Алла Дудаева в 1996 году заявила в интервью «Радио Свобода», что Джохар погиб на ее глазах.
Мы говорили ему, что это 100% бьют по нам. Он пытался рассчитать время. Он даже говорил, что где-то в пределах 18 минут, оказывается. И он думал, что успеет. И он сознательно рисковал своей жизнью вместе с теми, кто его любил. Потому что мы знали, что он рискует своей жизнью. И пытались своим присутствием защитить его. Хотя понимали, что эта защита ничего изменить не может.
Джохар Дудаев, как считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, поменял свои политические воззрения в 1990 году.
Джохар Дудаев, советский офицер, летчик, изменил свои воззрения на мир в 90-м году под влиянием как событий в Советской Прибалтике, где он тогда командовал дивизией, так и под влиянием лидеров чеченского национального движения, которые зачастили к Джохару в Тарту и много с ним общались. Джохар Дудаев, как и многие другие чеченцы, сделавшие карьеру вне своей республики, был независим от местных кланов и вполне подходил, как генерал, на роль лидера.
Дудаев оставался президентом Чечни неполных 5 лет. Многие аналитики обращают внимание на тот факт, что стили руководства Дудаева и Ельцина во многом казались похожими. Говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
До осени 93 года политика в России протекала в основном в Москве. Определялось, какая у нас будет государственность, парламентская или президентская. Кстати, в это же время такие же вопросы решал и Джохар Дудаев. Он разогнал свой парламент раньше, чем Борис Николаевич Ельцин, в июне 93 года. А после 4 октября 93-го одним из первых поздравил Бориса Николаевича с победой.
А вот что по этому поводу в 1993 году сам Джохар Дудаев говорил в интервью «Радио Свобода».
От меня потребовали распустить парламент еще зарождавшейся молодой республики. Я пошел навстречу, зная, каким тяготам приведет меня. От меня потребовали распустить кабинет министров. Я и на этот шаг пошел. Но больше с меня взять уже нечего. А цель была одна – сделать меня диктатором. Сделать меня заложником и овладеть прежде всего ключевыми постами, материальным ценностям. Им нужна ни демократия, ни конституция, ни закон, ничего святого. Им нужно просто сейчас, в переходный период, овладеть ситуацией и разграбить остатки того, что нам досталось от 73-го места в социальном развитии от этого обездоленного народа.
Джохар Дудаев отрицал, что инициатива приостановления деятельности парламента и распуска кабинета министров исходила от него.
У меня такой инициативы не только не было, я был далек от этой мысли и до последней крайней черты держался, не распуская ни парламент, ни кабинет министров. Просто аппетиты у оппозиционеров разгорелись до такой степени, что они перешли в разжигание страстей и в агрессивные действия, перешедшие уже в диверсии и провокации.
Это был фрагмент интервью, которое в 1993 году Джохар Дудаев дал «Радио Свобода». Чеченским лидером беседовал Евгений Юрьев. Гибель Джохара Дудаева не приблизила Москву к победе чеченской кампании, а только отдалила, продолжает Александр Черкасов.
Это был лидер, которого нельзя было обойти. Его устранили после долгой охоты. Но вместо победы Россия получила продолжение сопротивления. Преемником Джохара Дудаева стал Зелимхан Яндарбиев, которого вряд ли кто-то откажется назвать более вменяемым лидером. Но именно Яндарбиева пришлось Борису Ельцину принимать в Кремле в конце мая, когда перед своими выборами он был вынужден пойти на переговоры и когда начался Назрановский мирный процесс. Джохар Дудаев навсегда останется человеком, сочетавшим в себе очень разные качества, человеком, который не сумел привести свою страну к процветанию, человеком, который не смог предотвратить или остановить войну, но человеком, который, по-видимому, не желал зла.
Рассказывал член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До конца часа разговор на следующие темы. Визит председателя КНР в Вашингтон. Экологи протестуют против транспортировки отработанного ядерного топлива из Германии в Россию. Довольны ли россияне тем, как меняется облик их городов? Программу продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В Коряке в результате землетрясения пострадал 31 человек, семеро госпитализированы. Сумма материального ущерба по предварительным оценкам превысила 1,5 миллиарда рублей. На территории Коряки введен режим чрезвычайной ситуации. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Предусмотрена отмена или изменение 9 из 25 существующих отсрочек. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. В Чечне арестована группа медицинских работников, занимавшихся торговлей детьми, сообщил в пятницу прокурор республики Валерий Кузнецов. Россия начала поставку в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для объединенной системы ПВО. Первый эшелон прибыл в Минск в пятницу. Король Непала Гинендра пообещал вернуть власть народу. Выступая в пятницу с телеобращением к нации, он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру на нового премьер-министра. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров экстремистов Джамаля Абу Самхадана. Самхадан разыскивается Израилем по обвинению в терроризме и ракетных обстрелах еврейских поселений. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку только если на этом будет настаивать альянс. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Свой день рождения она отмечает в кругу родных и близких. Официальные торжества пройдут в Великобритании в июне. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 6 афганских полицейских и военнослужащие США.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 21 апреля, ведет программу Андрей Шароградский. Сегодня завершается официальный визит в США председателя КНР Ху Цзиньтао. Его переговоры с американским президентом Джорджем Бушем в Белом доме состоялись накануне, на третий день визита. Еще до этих переговоров Ху Цзиньтао встретился с представителями ведущих американских деловых кругов. И такая очередность, судя по всему, подчеркивает акценты, которые Пекин делает в отношениях с Вашингтоном. Репортаж нашего корреспондента в американской столице Владимира Абаринова.
Дружбу США и Китая можно назвать вынужденной. В прошлом году торговый баланс они свели с астрономическим для Америки дефицитом в 202 миллиарда долларов. Американские эксперты обвиняют Пекин в искусственном занижении курса юаня, создании препятствий для ввоза в Китай американских товаров и систематическом нарушении авторского права. Принимая президента Ху Цзиньтао в овальном кабинете Белого дома, Джордж Буш старался подчеркнуть положительные стороны американо-китайских отношений. Отношения Китая с Соединенными Штатами очень важны. Большое значение, конечно, имеют торговые связи. Мы работаем над такими проблемами, как Иран и Судан. У нас есть общий интерес к тому, чтобы Корейский полуостров оставался безъядерной зоной. Мы говорили о Тайване, и я заверил президента в том, что моя позиция не изменилась. Я не поддерживаю независимость Тайваня. Мы согласны друг с другом не во всем, но мы способны обсуждать проблемы в духе дружбы и сотрудничества. Ху Цзиньтао спросили, когда в Китае будет демократия и свободные выборы. Я не знаю, что вы подразумеваете под демократией. Мы в Китае всегда верили, что без демократии нет модернизации. Поэтому, начиная с 70-х годов, Китай энергично проводит экономические реформы. И параллельно мы продвигаемся по пути реструктуризации политического процесса и расширяем демократию и свободы китайских граждан. В дальнейшем, в соответствии с китайскими условиями и волей китайского народа, мы продолжим политическую реструктуризацию и развитие социалистической демократии. И китайские граждане смогут лучше пользоваться своими правами и осуществлять демократический контроль, демократическое управление и демократически принимать решения. Визиты китайских лидеров в США традиционно сопровождаются акциями протеста против нарушений прав человека в Китае. Не стал исключением и визит Ху Цзиньтао. Одна из протестующих раздобыла журналистское удостоверение и во время церемонии торжественной встречи на лужайке Белого дома стала выкрикивать призывы к президенту Бушу остановить репрессии против религиозных диссидентов в Китае. Служба безопасности удалила возмутительницу спокойствия, а президент Буш принес гостю извинения за инцидент.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Абаринова. Теперь о том, как американские эксперты оценивают результаты визита китайского лидера. Слово Алану Давыдову.
Мой собеседник – вице-президент Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Курт Кэмпбелл. Я спросил его, считает ли он визит китайского руководителя в Соединенные Штаты успешным. Я бы назвал его лишь умеренно успешным. Думаю, что для президента Ху Цзиньтао это был действительно по-деловому напряженный визит. Они с Джорджем Бушем обсудили все вопросы, от торговли и макроэкономики до Ирана и Северной Кореи. Но прогресс достигнут весьма несущественный. Китайская сторона продолжает настаивать не применять санкции против Тегерана, а урегулировать иранскую ядерную проблему дипломатическим путем. В целом, соглашаясь с необходимостью изменить курс юаня, китайский лидер не идет дальше общих слов. Обсуждая развитие демократии в своей стране, он в старой доброй традиции говорит о ее социалистической разновидности. В тоне президента Буша на вчерашней пресс-конференции проскальзывала явная озабоченность тем, что его китайский друг Ху не очень-то поддерживает его инициативы. Мне кажется, что обе стороны расстались, по крайней мере, с легким разочарованием. Можно ли выделить вопросы, по которым у США и Китая в результате переговоров позиции все же сблизились? Я не вижу ни одной проблемы, в отношении которой можно было бы отметить американо-китайское сближение. Потому что, как мне кажется, китайцы действовали по правилам чрезвычайно консервативной игры. Они просто старались избежать во время этой встречи критических ситуаций или излишних комментариев, как в нашей стране, так и у себя на родине. Думаю, что самая большая проблема в отсутствии как видимого прогресса, так и заметных неудач. Но если нет никаких подвижек или намеков на успех, то боюсь, что это означает, по крайней мере, отсутствие успеха. Во время американо-китайской встречи на высшем уровне нельзя было не заметить, что президент Буш, как и в случае с российским президентом Путиным, старается выстроить теплые личные отношения с председателем КНР Ху Цзиньтао. В какой степени это может сработать на укреплении доверия между двумя странами? Я с уважением отношусь к тому, что наш президент стремится усилить персональный фактор в дипломатии. Но в конечном счете дипломатия не сводится к личным отношениям индивидов. Она требует привлечения гораздо более масштабных ресурсов, поскольку речь идет о системе межгосударственных отношений. Я не хочу сказать, что персональные отношения переживают трудные времена или их роль выхолащивается. Но в данном случае наш президент, похоже, следует по стопам своего отца, который порой переоценивал значение персональных контактов в дипломатии и упускал из виду ряд более широких экономических, политических и стратегических измерений всего комплекса взаимоотношений. Так вице-президент Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Курт Кэмпбелл прокомментировал нынешний визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Соединенные Штаты. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 21 апреля. В российский город Новоуральск из Германии на переработку и хранение направляется партия радиоактивных отходов общим весом в 1000 тонн. Экологи в Европе и России предупреждают о грозящей опасности в случае аварии при транспортировке и хранении так называемых урановых хвостов. Защитники окружающей среды намерены провести целый ряд акций протеста. Рассказывает наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский.
1000 тонн радиоактивных отходов направилось в Россию 20 апреля.
апреля из германского города Гранау, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Я попросил живущего в Гранау члена руководства объединения немецких защитников окружающей среды Удо Буххольца рассказать о деятельности своей организации и ближайших мероприятиях. Удо Буххольц. Город Гранау расположен в земле Северной Рейн-Вестфалии на границе с Голландией. Здесь находится единственное немецкое предприятие по обогащению урана, которое подготавливает уран для атомных электростанций Германии. Отходами этого производства являются массы отвального гексавторида урана. Эти отходы с 1996 года отправляют в Россию. Уже отправлено более 20 тысяч тонн. В России немецкие отходы якобы перерабатывают. Мы не очень в это верим и считаем, что немецкий атомный мусор в России просто где-то сваливают, и с ним ничего не происходит. Мы тщательно документируем все отправки атомных отходов. Только что отправленные в 20 вагонах 1000 тонн отходов – это уже третья партия в этом году. В январе в аналогичной ситуации нам удалось организовать протесты в 7 городах Германии и в Голландии на вокзалах по пути следования состава. В субботу 22 апреля у нас в Гранау пройдут демонстрации протеста, приуроченные также к 20-й годовщине Чернобыльской аварии. В расположенном неподалеку голландском городе Алмело, где также находится аналогичное голландское предприятие по обогащению урана, тоже состоится демонстрация, так что это будет международная акция. В официальном заявлении Объединения защитников экологии в Гранау выражается возмущение тем, что с одной стороны в Германии на разных уровнях постоянно подвергается сомнению состояние безопасности в системе атомной энергетики России, а с другой стороны именно туда, в Россию, регулярно отправляются немецкие атомные отходы. Следует отметить, что Германия находится в начальной стадии осуществления официально принятого правительством в 2000 году по инициативе партии «Зеленых» плана отказа от атомной энергетики. План подразумевает запрет на строительство новых атомных станций и закрытие действующих после 32 лет их работы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
По данным российских защитников окружающей среды, тонны урановых хвостов сейчас направляются в порт Петербурга. Вероятно, уже через неделю по железной дороге отходы доедут до Новоуральска. Не дожидаясь прибытия поезда с радиоактивными отходами, уральские экологи обратились в Свердловскую областную прокуратуру с просьбой провести проверки по факту ввоза урановых хвостов в Новоуральск. Защитники окружающей среды считают, что площади Уральского электрохимического комбината не отвечают современным требованиям безопасности хранения веществ. Сотрудники предприятия, в свою очередь, заявляют, что ввозимые материалы – это не отходы производства, а сырье, которое не представляет опасности. Передает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
По данным группы «Экозащита», уже 10 лет Россия принимает радиоактивные отходы, так называемые урановые хвосты, на дообогащение. Одним из основных предприятий, участвующих в этом процессе, является Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, говорит координатор группы «Экозащита» в Екатеринбурге Ольга Подосенова.
На данный момент в Новоуральске находится от 14 до 18 тысяч тонн урановых хвостов, оставшихся от дообогащения. В России всего эта цифра 50 тысяч. И вот если сделки пойдут по тому же сценарию, который вот закреплен контрактами, то к 2014 году на территории России окажется 100 тысяч тонн вот такого вот продукта.
Экологи называют этот продукт радиоактивными отходами, которые, согласно закону об окружающей среде, запрещено ввозить в Россию. Атомщики говорят, что это потенциальное сырье. В интервью Новоуральскому телевидению заместитель генерального директора по науке Уральского электрохимического комбината Геннадий Соловьев заявил, что у горожан нет повода для беспокойства.
Вторичный, так сказать, отвал после этой доработки, который остается, этот материал, он также не является, во-первых, радиоактивными отходами. Почему? Потому что, в принципе, есть возможности создать технологии, которые будут извлекать уран-235 практически полностью. Над этим исследователи работают, и вполне возможно, что эти технологии в будущем когда-то найдут.
Геннадий Соловьев не скрывает, что с открытия комбината в 1949 году копится российский объединенный уран, а с 96-го иностранный.
С той поры, так сказать, эти хвосты хранятся. Хранятся они в стальных банках. балома. Срок хранения, безопасного, еще раз подчеркиваю, хранения в остальных баллонах гексавторида урана составляет не менее 80 лет.
Ольга Подосенова из экозащиты и ее коллеги не верят руководству комбината.
Сегодня же отправляем заявление в прокуратуру УПК Свердловской области. То есть если нас, как общественность, не пускают, нам не дают достоверной информации, мы просим официальные контролирующие органы разобраться, почему эти сделки осуществляются в обход всех законов.
Инициатива экологов вряд ли найдет поддержку в самом Новоуральске. Большинство жителей так или иначе зависят от предприятия. Они предпочитают верить, что деятельность Уральского электрохимического комбината абсолютно безопасна. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
На российских предприятиях урановые хвосты подвергают процессу дообогащения. В результате только 10% отходов обогащаются до состояния природного урана и возвращаются в Германию. Остальные 90% остаются в России для бесплатного хранения, говорит лидер движения «Экозащита» Владимир Слевяк.
Европейские компании действительно отправляют радиоактивные отходы в Россию не столько потому, что им нужна услуга по дообогащению этих отходов, сколько потому, что Россия готова оставлять у себя бесплатно радиоактивные отходы. Делается это все действительно для того, я имею в виду со стороны Европы, чтобы избавиться от захоронения радиоактивных отходов на собственной территории, потому что в Европейском Союзе действуют гораздо более строгие требования к захоронению радиоактивных отходов. Компании просто отправляют отходы за границу, потому что они просто не могут безопасным образом их сохранить у себя. У нас, в России, их тоже не могут сохранить безопасным образом. Но, к сожалению, действия Росатома и других некоторых государственных структур таковы, что они позволяют в такой ситуации принимать радиоактивные отходы в России, несмотря на то, что это противоречит статье 48 закона об охране окружающей среды, которая запрещает ввоз радиоактивных отходов в любых целях.
Пока тонны урановых хвостов едут в Россию, уральские экологи готовятся к акциям протеста. В Екатеринбурге против ввоза радиоактивных отходов намерены выступить 27 апреля. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Облик крупнейших российских мегаполисов год от года стремительно меняется. Здания старинной архитектуры постепенно вытесняются современными новостройками. Иногда их пытаются стилизовать под старину, как в Москве. Иногда, как в Санкт-Петербурге, просто вычеркивают из списка охранных зон. Горожане пытаются протестовать против политики местных властей, но это мало что дает, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Дискуссии по поводу архитектурного облика Москвы ведутся уже давно. Часть москвичей совершенно не устраивает политика Юрия Лужкова и его команды, которые бесстрашно меняют внешний вид российской столицы, уничтожая памятники старины, строя на их месте торгово-деловые центры с куполами и башенками и подземными автостоянками. Власти объясняют, что исторический облик города и должен меняться со временем, и что все новые здания строятся для удобства москвичей. А несколько негармоничный вид новой Москвы принято называть эклектикой. Теперь жители исторического центра российской столицы ожидают новое испытание – реконструкция Пушкинской площади. Реконструкция коснулась не только российской столицы, но и Санкт-Петербурга – города со сложившимся к началу 20 века историческим архитектурным обликом. Все чаще говорится о том, что строительные корпорации, развернувшие в Санкт-Петербурге бурную деятельность, разрушают исторический центр. По новому генеральному плану территория охранных зон в центре Петербурга значительно уменьшилась. Об этом рассказывает моя коллега Татьяна Вольцкая.
Против новой концепции охранных зон в Петербурге было много протестов. Главное нарекание вызывало то, что территория, включенная в список объектов всемирного наследия и находящаяся под защитой ЮНЕСКО, сокращается. Говорилось даже, что ЮНЕСКО может поставить под сомнение дальнейшее пребывание Петербурга в числе особо охраняемых городов. Впрочем, эти слухи сразу после принятия нового генплана опроверг главный архитектор города Александр Викторов.
Вопрос о конфликте с ЮНЕСКО, то пока я никакого конфликта не вижу, потому что в составе генерального плана утверждены границы зоны охраны памятников.
Новый генплан был принят с рекордным количеством поправок, но все же защитники старого города говорят, что цель чиновников состояла в том, чтобы снять с себя ответственность за нарушение при новом строительстве в историческом центре и любой ценой повысить капитализацию регионального строительного рынка. Облик города может разрушаться разрушаться разными способами. 18 шедевров современного зодчества, среди которых многоэтажное здание на Шпалерной улице, испортившее вид на Смольный собор, теперь сами чиновники признают вопиющими ошибками. Но есть вещи менее очевидные. Например, новые реставрационные технологии, о которых говорит член общества охраны памятников Юрий Шутый.
Строгановский дворец на Невском проспекте была уничтожена вся штукатурка. Создание публичной библиотеки, корпус Соколова и России, уничтожено все. И последний пример, ценнейший памятник середины XVIII века, так называемый дворец Петра II на Университетской набережной.
Сегодня защитники города говорят о том, что новым строительством могут быть непоправимо изуродованы Таврические и Лопухинские сады и даже Михайловский сад в самом центре Петербурга.
О разрушении исторического облика Санкт-Петербурга рассказывала Татьяна Вольцкая. Но было бы неправильно полагать, что подобная ситуация характерна только для Москвы и Санкт-Петербурга. Пышно отпраздновав тысячелетие, с проблемой сохранности старой архитектуры столкнулась и Казань. Как передает наш корреспондент Олег Павлов, новые дома появившиеся на месте старинных зданий в центре, никак не могут их заменить. А те, что еще остались, находятся в плачевном состоянии.
В Казани как нигде много старинных зданий. Один белокаменный Кремль чего стоит. Но в том-то и дело, что многих архитектурных памятников уже нет, а вместе с ними уходит и дух старой Казани. Эти уголки легко себе представить, если вспомнить кадры из фильма Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Журналист Наталья Топал, много лет занимающаяся данной проблемой, заверяет, что кроме дома Софьи Губайдуллиной в той части города ничего не осталось.
Там есть один дом, который даже поджигали, его разрушали, но он не сдавался. Такой был уютный теремок, но раз уж не сдается один дом, то можно его было отреставрировать. И я думаю, что вот если бы эти дома бы сохранились, действительно, большие вложения материальные нужны были туда, но если бы их сохранили, эти дома, то они бы окупили себя сторицей. А сейчас там, я посмотрела, настроили вот такие вот домишки стоят, значит, небольшие, офисные, и все мне напоминают почему-то детский пластилин. Они все разноцветные, квадратные такие.
Городская общественность встрепенулась только тогда, когда стали появляться яркие, но все же безликие новострои.
А очнулись, когда был полностью разрушен дом Велимира Хлебникова, который прославился. Славил нашу Казань на весь мир. Когда был разрушен дом Вероники Тушновой, когда был разрушены генеральские дома по проекту Питонди, а это ведь, извините меня, архитектор с мировым именем, это история, это не только Казань, это мировая история.
Журналист Наталья Топал надеется, что обществу удастся сохранить как можно больше памятников. И тогда внуки смогут узнать, какой прежде была Казань, просто выйдя на улицу, а не отыскивая в архивах пыльные фотографии и старые телерепортажи.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в Казани Олег Павлов. Большинству людей, полагают современные архитектурные чиновники, на самом деле все равно, будет ли исторический центр города состоять из старинных зданий или на их месте появятся современные сооружения из стекла и бетона в стиле хай-тек. Старая архитектура привлекает разве что иностранцев, а вот площади новых офисных зданий можно выгодно продать или сдать в аренду. А борцов за сохранение зданий старой архитектуры и их бережную реставрацию власти обычно причисляют к городским сумасшедшим. Любовь Чижова для Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в российской печати. Центральные газеты обсуждают приговор, вынесенный бывшему юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. 7 лет заключения. У микрофона Алексей Кузнецов.
В том, что приговор бывшему заместителю начальника правового управления ЮКОСа будет обвинительным, никто не сомневался, пишет газета «Время новостей». С момента предъявления обвинения в декабре 2004 года госпожа Бахмина все время провела в СИЗО, причем прокуратура и суд категорически отказывались ее отпустить под подписку о невыезде или под залог до суда. Несмотря на то, что у госпожи Бахминой дома остались двое маленьких детей, а в ее защиту не раз проводились акции правозащитников и общественных движений, генеральная прокуратура настаивала, что женщина-адвокат может представлять угрозу для следствия. И действительно, с самых первых слов судьи Татьяны Корнеевой о том, что суд установил, Бахмина совершила хищение в крупных размерах, до самого финала приговор практически в точности воспроизводил обвинительное заключение и речь прокурора в прениях. Впрочем, абсолютно то же самое можно сказать и обо всех остальных приговорах по делу ЮКОСа, начиная с Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Видимо, и впоследствии по другим фигурантам этого дела ничего оригинального ждать не придется, констатирует газета «Время новостей». Газета «Труд» отмечает, что приговор Светлане Бахминой, осужденной на 7 лет лишения свободы, вызвал протест даже у пострадавшей стороны, компании «Томскнефть», которая претензий к Бахминой не имеет. Еще на судебном заседании 9 ноября 2005 года экс-глава «Томскнефти» Леонид Филимонов заявил, что обвинения в адрес Бахминой не обоснованы, поскольку она была всего лишь рядовым членом совета директоров и не имела решающего голоса. На этом основании он просил оправдать ее за отсутствием состава преступления. Независимая газета полагает, что если кассационная инстанция смягчит наказание Светлане Бахминой, она сможет рассчитывать на амнистию. Защита Бахминой намерена до конца этого месяца обжаловать приговор, так заявил адвокат Гамлет Атанасян. Адвокат Ольга Козырева, также представляющая интересы Бахминой, пояснила, что жалоба будет подана в Московский городской суд. При этом Козырева подчеркнула, что защита намерена пройти все инстанции, от Московского городского до Верховного суда России. Сможет ли Светлана Бахмина попасть под амнистию, как мать двоих детей? Амнистия, объявленная Государственной Думой в 2001 году в отношении несовершеннолетних и женщин, распространяется только на тех осужденных, которым было назначено наказание до 6 лет лишения свободы, а нашей подзащитной дали 7 лет, и она под нее не подпадает, пояснила Ольга Козырева. Последняя амнистия к столетию Думы пока не опубликована, ее еще надо читать, поэтому гадать пока что мы не будем. Интернет-сайт «Лента.ру» напоминает, что суд учел как то, что Бахмина в ходе судебного процесса погасила долги по налогам, так и то, что у нее есть двое маленьких детей, и поэтому вынес не такой суровый приговор, как просил прокурор. Здесь же приводится мнение бывшего руководителя Бахминой Дмитрия Гололобова, начальника правового управления ЮКОСа, который для российского правосудия недоступен, потому что уже давно перебрался в Лондон. По его словам, решение суда выглядит бессмысленным и беспощадным. В свою очередь, гособвинитель обмолвился, что это одно из дел ЮКОСа, не первое и не последнее, и с ними обоими трудно не согласиться, считает обозреватель интернет-сайта «Лента.ру». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня Ее Величество, королева Великобритании Елизавета II, отмечающая юбилей. Королева родилась 21 апреля 1926 года. Она первый ребенок герцога и герцогини Йоркских. После того, как в 1936 году ее отец вступил на престол, став королем Георгом VI, Елизавета получила титул наследной принцессы. Ее общественная деятельность началась в октябре 1940 года. Тогда в детской передаче на радио BBC она выступила с обращением ко всем детям Британии и британского содружества. В 1944 году, вскоре после 18-летия, Елизавета была назначена членом Тайного совета и стала выполнять некоторые обязанности главы государства. В феврале 1952 года, после смерти отца, унаследовала престол. Ее величество является главнокомандующим армией, Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил. Всего королева возглавляет более 700 организаций. С 1947 года королева Елизавета замужем за его королевским высочеством принцем Эдинбургским Филиппом. У них четверо детей. Человека дня Радио Свобода, королеву Великобритании Елизавету II, представляет мой коллега, британский подданный Игорь Померанцев.
В сказке Ханса Кристиана Андерсена принц в поисках настоящей принцессы объехал весь свет. Наконец, ему повезло. Избранницу распознали благодаря горошине, которая докучала принцессе ночь напролет, несмотря на 20 тюфяков и еще 20 перин из гагачьего пуха. «Это просто ужас, что такое!» — воскликнула принцесса наутро. Знаменитая сказка Андерсена фальшива. Настоящие принцессы и настоящие королевы должны быть двужильными, дюжими, жестоковыйными. Такой Елизавету II изобразил на портрете бескомпромиссный художник-натуралист Люсьен Фрейд, которому британская королева позировала в течение почти полутора лет. Королева портрет приняла и не обиделась. Быть монархиней – работа, ежедневный тяжкий труд. Рабочий день расписан с утра до ночи. Деловые встречи с епископами, тайными советниками, государственными мужами. Приемы в честь иностранных президентов, включая таких личностей, как румынский диктатор Николай Чаушеску с супругой или Хрущев с Булганином. Посещение больниц, воинских подразделений, колледжей. 300 ужинов в году официального характера. Обязательные визиты в доминионы и бывшие колонии с их вождями и ритуальными плясками. При этом спина должна быть всегда прямой, взгляд благосклонным, речь внятной и доброжелательной. Отношения с незадачливыми сыновьями, принцами – тоже работа, и чаще всего публичная. На личную жизнь остается 2 недели в году, которые королева проводит в Шотландии. Но и тут она должна встречаться с местной знатью. Эта королевская служба длится уже 54 года. Как сказала бы не настоящая принцесса, это просто ужас, что такое. Троекратное ура в честь ее величества.
Человека дня Радио Свобода, королеву Великобритании Елизавету II, представил Игорь Померанцев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 21 апреля, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы пятничный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», опять же, с Игорем Померанцевым. Его главная тема сегодня – Пасха. Я прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных. Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента с резаной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Зейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.